Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 3 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами информационных агентств и, безусловно, изучаем карту московских пробок. Сегодня понедельник. Всего 2 балла в эти минуты. Представляете, людей нет вообще. Есть буквально пара... Нет, 4 проблемы я вижу. На карте пробок Яндекса пересечение МКАД и Ленинградки. В Химках нет движения по Ленинградке ни в другую сторону. В районе Белой дачи останавливается внешний МКАД. Там, судя по Яндексу, ДТП. И еще есть большие проблемы... Нет, это внутренний МКАД в районе Белой дачи. И внутренний же МКАД прямо на юге тоже останавливается в районе Западного Бирюлёва, Южного Чертанова. Вот там еще есть проблемы, большие проблемы, то ли ДТП, то ли какие-то ремонтные работы. В общем, все, 2 балла, если что, пишите на смс-портал +7 925 48 94 8, либо через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить в прямой эфир 7373948, код города 495. Вот темы, которые... Да, и есть срочное сообщение, это заявление Дмитрия Пескова. После убийства Захарченко сложно говорить с Киевом, но Россия не выходит из Минска-2. Это политически важное заявление. И еще Песков говорит, что Путин будет голосовать на выборах мэра Москвы. Все подробности в ближайших информационных выпусках. А вот что мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Провокацию с химоружием в Сирии, то есть ситуацию в Сирии, в принципе, Путин будет обсуждать с лидерами Турции и Ирана уже через несколько дней. А российские производители говорят о том, что уже в ближайшее время, скорее всего, вырастут цены на хлеб.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, 7 сентября в Тегеране будут встречаться главы России, Турции и Ирана. «Известия» пишут об этом, ссылаясь на помощника главы российского государства Юрия Ушакова. Будут отдельные встречи в иранской столице Путина с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Раухани. Перед началом операции сирийской армии в Идлибе боевики готовят провокацию с использованием химического оружия, чтобы обвинить в его применении правительственные силы. Такое сообщение сделала, напомню, российская сторона. И об этой провокации довольно много в последнее время говорят, что, мол, что-то подобное может происходить в ближайшее время. Надо сказать, что в апреле этого года США, Франция и Великобритания наносили ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. И теперь у нас говорят, что вот подобная операция с химическим, подобная провокация с химическим оружием была и тогда. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это какая-то особенная встреча или, по большому счету, это рабочая встреча глав Турции, Ирана и России?
Ну, это, конечно, рабочая встреча, но, естественно, будет обсуждаться вот непростая ситуация в Сирии. Хотя, я думаю, это на принятие решения руководством США не, сильно не повлияет. И, как говорится, они намерены сюда по всему нанести все-таки ракетный удар. Я уж не знаю, как на них можно воздействовать. Я считаю, что если, конечно, будет заявление 3 государств о возможных ответных действиях, ну, там все очень сложно, потому что интересы разные у Ирана и Турции. Турция при желании могла бы сделать так, что не было проблемы Идлиба вообще, потому что все идлибские группировки, они, в общем, зависят от, в значительной мере от Турции. В общем, все непросто, но собираются.
Хорошо, от этой встречи чего ожидать?
Ну что же, обсудят, я какой-то кардинальных каких-то мер там не вижу.
Теперь еще вот эти разговоры о том, что перед началом операции в Идлибе боевики готовят провокацию. А вот эти заявления, уже теперь, когда мы говорим о встрече лидеров, они насколько важны?
Они важны, но там ситуация ведь непростая, поймите. Я еще раз говорю, при желании Турция могла бы сделать, чтобы проблемы Идлиба не было. Большинство группировок, находящихся на территории Идлиба, это несколько десятков тысяч, значит, они получают снабжение с территории Турции. В этом вся проблема. Это очень сложная ситуация, в том смысле, что все мы союзники, Турция, Иран, Россия, но у каждого есть свои интересы. Они интересы не совпадают, потому что турецкое руководство хотело бы свержения Асада. Мы, Иран, не хотим этого. Вот что можно ожидать от этой встречи.
Хорошо, но Путин и Эрдоган все-таки будут проводить встречу на полях этого саммита в Тегеране. И будет это разговор на сирийскую тему, потому что противоречия действительно остаются.
Конечно, сирийскую тему. Нет всякого сомнения. Дело в том, что группировку, которая находится в Идлибе, надо ликвидировать. несколько десятков тысяч боевиков непосредственно от Алеппо и от Хомса, и по сути, часть Латакии тоже захватывается, северная Латакия, а наши базы в Латакии расположены, откуда, в общем-то, летают эти беспилотники, так называемые, кустарные, да, надо ликвидировать. Я не думаю, что Турция очень сильно заинтересована в ликвидации всех этих группировок. Но надо как-то договариваться, я не знаю как.
И еще один вопрос. Совсем недавно, где-то месяц, может быть, назад, Эрдоган говорил о том, что он хотел бы сам устроить саммит с участием самого себя, с участием Путина, но он говорил о том, что он хотел бы видеть еще лидеров Франции и Германии. Теперь мы видим тоже саммит, тоже Путин, тоже Эрдоган, но без Германии и Франции, но зато с Ираном. Это одно и то же, одно вместо другого. Как это понимать?
Нет, ну, понимаете, есть формат Иран, Россия, Турция, да, вот по сирийской проблематике, да. Вот там при всех противоречиях что-то обсуждается, что-то пытается как-то воздействовать на ситуацию. Это разные вещи. Когда говорили о Германии и Франции, есть, ну, такое желание, чтобы как бы американцев немножко отодвинуть, потому что, тем более, Эрдоган сильно обижен на США, и очень непростые отношения между США и Турцией. Вот в контексте этого он и говорил о той стране.
Но тогда получается, что история той встречи, она оказалась неудачной.
Ну, она и не будет. Я не думаю, что условия обострения отношений США и Турции при всех непростых отношениях между США и Европой, потому что Франция и Германия, Меркель и Маркон пойдут на встречу с Эрдоганом.
Спасибо. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. С вашей точки зрения, до чего могут договориться Турция, Иран и Россия? И где, с вашей точки зрения, опять же, вот то, что можно бы назвать было шагами навстречу двух стран? Между Россией и Турцией, это подтвердил сейчас Семен Багдасаров, противоречия это остаются. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Вась. Ну, я думаю, Юрий, каждый обозначит свой статус-кво в этой, на этой встрече, как обычно бывает. Тем более у Турции в Идлибе свои интересы, Джебаль-Аль-Туркоман, Джейш-Аль-Туркоман, другие организации, в том числе этнические тюркоязычные народы, прибывшие из Китая, с Уйгурского автономного округа, это уйгуры, воюющие на стороне боевиков. На самом деле и Иран тоже сейчас озабочен, прежде всего, сколько не самой Сирии, а угрозами Израиля, в том числе и США, нанести удар, который наносит удар по Хизбалле. И генсек на этой неделе заявил, что, возможно, может пострадать столица той республики среднеазиатской, где находится непосредственно штаб-квартира по урегулированию данных вопросов, в том числе и по Сирии. Вот. А по поводу России, ну, вы сами знаете позицию Эрдогана по Украине, по Донбассу, и по Черному морю, что он был одним из инициаторов в прошлом году, чтобы группировка НАТО постоянно там курсировала, и Россия, как Азовское море, не превратила Черное море во внутреннее море. Поэтому в Сирии, особенно в Идлибе, ситуация достаточно и политически, и военно-резонансная, дисперсная. Там находится до 100 тысяч боевиков, которые при, естественно, той или иной удаче готовы двинуться, в том числе на Алеппо. И уверяю вас, что действительно, вот сказал Семен Багдасаров, Латакия тоже находится в подвешенном состоянии. Хмеймим постоянно атакуется боевиками с беспилотников. Об этом сообщают о резонансных событиях только в том случае, если они достигают своей цели. На самом деле там война не прекращалась. Ну, боевые действия происходят с переменным успехом как и с той, так и с другой стороны.
Возвращаясь, подождите, Вайс. Вот Константин 692 пишет, что если мы доверяем заявлениям российской стороны насчет провокации, зачем она американцам нужна?
Американцы поддерживают боевиков ИГИЛ. Это было еще известно разведке Ксир-Коц в 2015 году, когда непосредственно командующий Касем Сулеймани говорил об этом и предупреждал Министерство обороны Российской Федерации, которое только в этом году...
Но это подкрепленное заявление Москвы, Виталий сомневается.
Это заявление, которое начала Москва официально признавать почему-то только в этом году. Тем более, что Идлиб это не единственная провинция, где сконцентрировано огромное число боевиков. Есть Хасики, есть Дейр-Азор, есть Рака, где на западном берегу Евфрата при приближении прошиитских сил, в том числе сирийской арабской армии, американские хаймасы, системы реактивного огня просто их сжигают и плавят.
Хорошо. Поэтому... Вайс, 413-й обращает внимание на то, что все-таки, как кажется, во всяком случае, ему Турция ведет двойную или даже, может быть, тройную. Это какая-то очень сложная игра, при этом, как кажется, и Россия какую-то ведет игру. И поэтому тут довольно сложно говорить, что они могут реально до чего-то договориться, нет?
Вот вы правильно сейчас все сказали, то, что подтверждает и ответ, то, что каждый ведет свою игру, Естественно, в Турцию закачаны России большие деньги по турецкому потоку и по строительству атомной станции Акую. Только один этот проект предусматривает вложение 20 миллиардов долларов. Поэтому Эрдоган стремится тоже подоить свой резон со всех тех дойных коров, которые сейчас пытаются с ним заигрывать.
А с вашей точки зрения, вот эта неудача с, ну, как кажется, во всяком случае, неудача с этим саммитом, с участием Путина, Эрдогана и Меркель с Макроном?
Ну, понимаете, российская сторона сейчас привыкла интерпретировать свою пользу, в том числе и удачу, неудачи приукрашивать в том спектре, который выгоден непосредственно той или иной стороне, чтобы не ссориться ни с теми, ни с другими, в том числе и на политических полях. Но по поводу Сирии хочу сказать, там, естественно, такая горячая фаза. Если там США, естественно, обозначат свою повестку, я имею в виду, нанесут удар, который был еще запланирован в 2015 году силами 670 томагавками, то в любом случае это России не будет выгодно. И Эрдоган тоже может заметаться и потом уже выбирать по праву того, кто чья сила на чьей стороне.
Понятно, спасибо. Был упомянут ИГИЛ, Исламское государство, это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Интересно, будут ли они обсуждать вопросы со восстановления Сирии, пишет 692-й. Великий Немой полагает, что они будут говорить о курдах, потому что это головная боль для турков. Виталий продолжает сомневаться в заявлениях Москвы насчет химических провокаций. Он говорит, откуда у Москвы данные? Это что, разведка доложила или какие-то бочки с химикатами нашли? Ведь чтобы поверили в эти возможность такой провокации, Путин должен будет Ирану и Турции предъявлять доказательства. А в чью пользу должна интерпретировать все происходящее в этом регионе, задается вопросом Великий Немой. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать на номер +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК Бот». Провокацию будут обсуждать, возможную провокацию в Сирии, ситуацию в Сирии будут обсуждать на саммите лидеры трех стран – России, Турции и Ирана. Встреча эта состоится 7 сентября в Тегеране. «Известия» пишут об этом, ссылаясь на помощника главы российского государства Юрия Ушакова. Кроме того, и это уже сегодня в лентах новостей подтверждается, Путин будет проводить в рамках этой иранской встречи и отдельные встречи отдельно с Раухани, отдельно с Реджепом Эрдоганом.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь срочное сообщение. У нас так безвизовый режим как-то аккуратно проходит в реальность для тех, кто приезжает в Российскую Федерацию. Помните, до конца года говорили о том, что те, кто приезжали уже сюда на чемпионат мира, смогут приезжать в Россию без виз. Так вот, комиссия Кабмина одобрила теперь проект, который разрешает въезд в Россию без оформления виз зрителям УЕФА Европейского чемпионата 2020 года. Значит, список тех, кто может въезжать на территорию Российской Федерации без виз, потихоньку будет расширяться в ближайшее время. А мы здесь, в России, пока о другом говорим. Российские производители предупредили о росте цен на хлеб. Подорожание связывается с снижением прогнозов на урожай зерна и повышением налога на добавленную стоимость. Участники рынка, как пишут те же «Известия», которые я уже сегодня цитировал, отмечают, что к октябрю цены на хлебобулочные изделия могут вырасти примерно на 10%. Рассказывают специалисты, связанные с рынком, что зерно уже повысилось в цене, пока, во всяком случае, из-за изменения курса валюты. Пекари и кондитеры в российской гильдии пекарей и кондитеров тоже констатируют повышение отпускных цен. В Минсельхозе, в пресс-службе говорят, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего зависеть будет от цен на материально-технические ресурсы. Но так как представить себе, что материально-технические ресурсы вдруг начнут дешеветь, мы не можем, значит, по всем причинам хлеб, скорее всего, будет дорожать. Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза, к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, то есть нет ни одной причины, чтобы хлеб не дешевел? Получается так?
Вы знаете, вот за всю нашу замечательную историю я не помню ни одного периода, когда хлеб дешевел на полке. Зерна собирали больше, собирали меньше, цены шли вверх, цены валились вниз, причем именно валились очень серьезно. Но хлеб, вообще-то говоря, как-то он все рос. Это два разных космоса, два разных мира.
Скажите, но все-таки вот в этом хлебном мире, что главная причина подорожания?
Вы знаете, в этом хлебном мире я не скажу, что зерно главная причина подорожания, как это не абсурдно звучит. Дело в том, что доля зерна в хлебе – это 15-17%. Любознательный любой товарищ может взять калькулятор и посчитать, что из этого получается. Получается несколько другое кино по сравнению с тем, что обычно мы говорим. Так что здесь не только и не столько зерно, сколько остальные внешние факторы, а их очень много.
Александр Владимирович, вот, давайте, как раз я об этом вас хотел спросить. И наш слушатель Вадим уже пишет об этом. Мы что-то не понимаем, или хлеб же по пониженному, пониженной ставке НДС идет, которая как раз не будет пересматриваться?
Все правильно, все замечательно. Действительно, ставка НДС на социально значимые продукты понижена. И это есть им хорошо. Но только надо понимать, что, вообще-то говоря, когда мы с вами покупаем хлеб, мы платим за перевозку, мы платим коммунальные услуги, которые платят и переработчик, и предприятие торговли. Мы платим за всех. Зерно не основное. Да, не подняли НДС на хлеб, не подняли НДС на зерно. И это прекрасно. Но если у вас подорожал транспорт, извините, вы все этим транспортом и возите по всей необъятной родине. Если у вас подорожало там электричество, водоотведение, подведение, так же, как коммунальные услуги, коллеги, пускай посмотрят свои...
Хорошо, и... Александр Владимирович, но, да. допустим так, частично НДС, где-то повышение НДС в цене буханки хлеба есть, но это же вряд ли будет больше 2% или больше?
Нет, это будет больше 2%, потому что... Все закладывают вот это повышение НДС не просто так линейно 2%, они закладывают, исходя из того, что им надо отработать, чтобы объем продаж не уменьшился. То есть им надо закупиться, продать на ту сумму, которая требует закупки в будущее время. Поэтому они закладывают сразу несколько больше. Но вы знаете, вот просто по опыту жизни всей нашей, постперестроечной, цены на хлеб, вообще-то говоря, в основном росли по уровню инфляции плюс-минус 2%. Обычно и резкого роста не происходило.
Теперь еще, что касается второй части сегодняшних разговоров о возможном подорожании хлеба, там говорят о том, что снижаются прогнозы на урожай зерна, и от того зерно будет дороже. И вот Виталий в этой связи спрашивает, но разве нельзя оставить больше зерна для внутреннего рынка, а не для внешнего?
Да ради бога, оставьте столько, сколько надо для внутреннего рынка. Только здесь-то другие вопросики нужно найти ответы. И ответы непростые. Например, так кое ответ найти, чтобы крестьянам было выгодно сеять и потом. Тем более, в любом случае, если в буханке эти 15-17%, что это даст? Понимаете, это просто не дает того результата, который мы хотим. Мы можем взять, условно говоря, там все запретить, сказать крестьянам, продавайте хлеб там полтора раза дороже, чтобы был дороже, дешевле хлебушек. Можно теоретически сказать. Но вопрос только, а почему нельзя это сказать торговле? Торговая наценка очень солидная, вообще-то говоря, в том числе и в хлебных продуктах. Вот там можно найти очень серьезные ресурсы для снижения цен или поддержания их на стабильном уровне.
Смотрите, есть, но у них, у торговли. 413-й спрашивает, но ведь в прошлом году много говорили о фантастическом урожае. И разве вот прошлогодний урожай не может снизить цену этого года, когда урожай не такой фантастический?
Ну, вообще-то говоря, прошлогодний урожай мы уже скушали. Он же не лежит вечно на месте. То есть он использован, его использовали на на потребление. Поэтому прошлогоднего урожая уже не так много, как хотелось бы, хотя он есть и это поддерживает. Но здесь есть и другой момент, обратите внимание. У государства, вообще-то говоря, есть, как ни странно, есть резерв который позволяет отрегулировать эти цены и привести ситуацию в какое-то уже более-менее прогнозируемое русло. У государства есть так называемый интервенционный запас зерна, и государство уже, Минсельхоз, планирует, что порядка 1,5 миллиона тонн оно выбросит на рынок. Вот это вот, в свою очередь, уже и повлияет на цены в том числе.
Еще один вопрос. Когда говорят в том же Руспродсоюзе, что зерно уже в цене повысилось из-за изменения курса валюты? Не очень понятно, потому что ведь делают-то зерно, выращивают зерно в России за рубли?
Согласен. Значит, дело в чем? Что мы полностью интегрированы в мировой рынок. Нравится нам это или нет. По зерновой составляющей в полном объеме. Но и здесь есть такой момент, что когда мировые цены растут, учитывая нашу интегрированность в этот мировой рынок, увы, но растут и наши цены экспортные. А экспорт – это крупнейший потребитель зерна. Он просто слишком большой, чтобы можно было, так скажем, его как-то исключить или нивелировать. И все цены наши идут за этими экспортными ценами. Потому что крестьяне тоже знают экспортные цены. Вы знаете, тут это время ушло, но, когда люди не знали, что сколько стоит.
То есть получается, что когда вы только что сказали, что мы съели прошлогодний урожай, не мы съели, а это внешний рынок, скорее всего, его съел.
Нет, но мы тоже с вами, мы хлеб потребляли с вами, мы мясо кушали, ну да. Кушали. Значит, все это, извиняюсь, и наши.
Насколько... Ковришки. Насколько еще, раз уж мы заговорили о том, за рубли ли производится зерно, насколько наше сельское хозяйство зависит от валюты? Ну, например, Великий Немой пишет, семена ведь наверняка покупаем не за рубли.
Ну, семена мы зерновых вообще-то и не покупаем, практически у нас своих достаточно. Зерновые мы обеспечены.
Так, не семена, зерновых... вообще валютная составляющая есть у производства зерна?
Импортная составляющая есть. Есть. Это средства защиты растений, это техника. Так ни странно, удобрения. Хотя мы их производим, один из крупнейших мировых потребителей, но учитывая, что большая часть в связи с отсутствием спроса внутри страны платежеспособного значимого, мы вынуждены экспортировать, и, соответственно, это тоже идет в эту копилку цен, которые увязаны с курсом. Металл. Технику закупаем, она, извините, из металла делается. А металл – это экспортный товар. И, соответственно, если производителям выгоднее продавать металл на внешние рынки, чем на внутренние, причем это вполне объективно, у нас просто рынок не такой емкий, то, естественно, они ориентируются на эти цены. Но вот сейчас Минсельхоз было в сообщении, они вроде договорились с предприятиями, производителями удобрений, чтобы те зафиксировались по ценам. Это дело хорошее, доброе.
Ну и последнее. Это несколько противоречит тому, что вы говорили, поэтому я коротко попрошу вас прокомментировать два сообщения наших слушателей. Антон, во-первых, пишет, разве наш хлеб печется из российской муки? Я слышал, что качество нашего зерна для изготовления прям хлеба не подходит.
Глупость.
И второе. Да, Великий Немой пишет, что и семян у нас нет, потому что нам их просто физически запретили производить. Ну, вот международный обмен.
Тоже глупость. Зерновые у нас, ну, наверное, не скажу, что 100%, но 98% свои.
Понял. Спасибо. Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза, был с нами на прямой связи. Российские производители предупредили о росте цен на хлеб. Говорят, что там из-за низких прогнозов на урожай зерна, из-за повышения НДС, причем не на хлеб, на хлеб НДС не повысится, а на то, что используется в процессе производства хлеба. Виктор продолжает спорить с Александром Корбутом по поводу семян. Все семена голландские и немецкие, утверждает он. Напомню, Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза. Мне кажется, что нет оснований не доверять тому, что говорит Александр Корбут. Металл сильно подорожал. Забор 30-метровый стоит уже около 50 тысяч рублей, пишет Дмитрий. Ну, металл не только в заборах используется, поэтому... Может быть, где-то Из-за этого повышается и цена на хлеб. А, получается, все делается для того, чтобы бизнес хорошо себя чувствовал. Или это вопрос 413-й, мы не знаем. А 860-й, говорит, мы видим, как государство регулирует цены на примере бензина. Ну и что? Ну так тогда мы как раз видим, что у нас цены на бензин часто растут не так высоко, как растут цены на все остальное. Бензин часто дорожает медленнее, чем инфляция, это тоже известно. А, российские производители, напомню, предупредили о росте цен на хлеб. Одни говорят, что это уже произошло, потому что зерно повысилось в цене из-за изменения курса валюты. Говорят, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего года будет также зависеть, вспомним, что писали нам про подорожание металла, от цен на материально-технические ресурсы. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за тем, как выглядит карта московских пробок. Удивительная история. 2 балла по-прежнему. Больше того, сейчас, если посмотреть на карту пробок, вообще осталось всего 2 точки, которые вот с точки зрения водителей достаточно такие напряженные. Это по-прежнему пересечение МКАД и Ленинградки в районе Химок, по-прежнему Ленинградка в Химках, раз, а второе теперь Марина Роща. Там внешняя трешка останавливается, а так в целом город едет. И на МКАДе практически не осталось никаких пробок. Вот о чем мы будем говорить в ближайшее время. ФСИН России создает в колониях неотключаемую систему видеоконтроля, а на дорогах России планирует установить знаки, которые будут менять скоростной режим в зависимости от дня.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня в интервью ТАСС замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сказал, что появится в колониях неотключаемая система видеоконтроля, которая должна исключить возможность вмешательства в базу данных даже, внимание, руководителями территориальных управлений. Все управление видеокамерами таким образом будет замыкаться на центральный аппарат ведомства. Массовые проверки прошли в колониях после того, как в июле «Новая газета» опубликовала видеозапись, где сотрудники фактически пытают заключенного. И вот важная цифра, которая прозвучала в рассказе уже Валерия Максименко, он, напомню, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Он говорит, что за последние 2 недели следственные органы по подобным случаям 42 материала еще было передано. Если я правильно понимаю логику сообщение. Это ФСИН рассказывает, что они выявили еще 42 случая, когда их сотрудники пытают заключенных. Теперь они говорят, надо создать в колониях неотключаемую систему видеоконтроля. Антон Цветков, член общественного совета ФСИН России. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, а можно сделать вот реально неотключаемую систему видеоконтроля? Ведь до этого видеоконтроль тоже был.
Ну, с моей точки зрения, что видеоконтроль отключаемый, это вообще абсурд, и он не нужен. Это только выброшенные деньги на воздух. Весь видеоконтроль должен быть неотключаемым. Система должна предусматривать запись, и запись должна храниться не менее 30 дней, а в целом надо выходить уже на 90 дней. И сегодняшние современные достижения науки и техники, они привели к тому, что сами емкости для хранения видеоинформации, они уже не так дорого стоят, не то, что было раньше, да, и не нужно огромных каких-то массивов для их размещения. Поэтому убежден, что вот 90 дней необходимо, чтобы хранилась информация, еще раз, безусловно, что ничего не должно отключаться, причем не должно отключаться как стационарное видеонаблюдение, да, так и мобильное видеонаблюдение, а именно персональные видеорегистраторы. Они не должны выключаться, потому что часто приходишь, смотришь, они действительно выключены. Зачем надевать на человека выключенный регистратор? Это просто абсурд, мы же прекрасно понимаем, что в большинстве случаев он его просто не будет включать. Ну и, конечно, вот опять же необходимо определить перечень случаев, там ЧП, применение мер физического воздействия и другое, когда информация выборочно должна храниться до 1 года. И самое важное – необходимо, чтобы ту информацию, которая хранится, ее точно так же люди просматривали, чтобы сотрудники не просто, если что-то будет, мы посмотрим, но и выборочно должно просматриваться.
С Скажите, вот возвращаясь к этой истории, когда Максименко говорит, что за две недели следственным органам были переданы 42 материала по поводу избивателя, по поводу того, что в ОФСИН избивают заключенных. 413-й, это что, у нас везде, что ли, избивают там?
Ну, здесь надо смотреть. Во-первых, периодически применяются меры физического воздействия. Где-то обоснованно, где-то не обоснованно. Давайте не забывать о том, что у нас крайне низкий уровень заработной платы в ОФСИНе. И, может быть, часть сотрудников они хотели бы поувольнять, но, к сожалению, не могут, потому что некому просто будет работать. Давайте не забывать о профессиональной деформации личности, когда человек, зачастую неподготовленный, работает там, чего не подготовлен. Да? Но еще раз обращаю внимание на то, что не так много профессионалов осталось, и то денежное социальное материальное обеспечение, которое мы имеем, оно вымывает профессионалов и не создает условий для прихода новых. И, конечно, и Максименко, и Руды, и Корниенко, и Балан, и все остальные руководители, и замруководители СИН России, я их прекрасно знаю, честные, порядочные офицеры, искренне с ними неоднократно эти темы обсуждали. Все, что от них зависит, они делают для того, чтобы навести порядок.
Ну вот для того, что... Вот они все делают, но значит, у них чего-то не хватает. Вот чего, у них денег не хватает?
Не хватает, я уже только что сказал, одно из, то, что не хватает. Не хватает достаточного материального...
Ну, зарплат, уровня зарплат.
Не только зарплат, вы поймите правильно, да? Зарплата – это одно. Но у человека должна быть мотивация добропорядочно доработать до пенсии и получить должное этой работе, очень сложной работе, социальное обеспечение на пенсии. То есть у него должна быть мотивация не только вот сегодня хорошо получать, да, но и доработать до конца. И мы с вами видим, что если человек профессионал, а поверьте мне, вот у меня лично много работает бывших сотрудников СИНа. Они все получают в 2-3 раза больше, чем они раньше в СИНе получали. Понимаете? Потому что профессионалы уходят. А остается, вот, к сожалению, небольшое, какое-то количество профессионалов еще осталось. Но те условия, при которых люди могут уходить, у них нагрузка будет в 2-3 раза ниже, а зарплата в 2-3 раза выше, конечно, они же тоже, но люди, почему они должны сидеть там за те условия, которые им сейчас обеспечивают?
Нынешние сейчас условия. Вот вы так аккуратно говорите, что они уходят оттуда, начинают работать не так напряженно, но получают в два раза больше. В два раза больше от какого уровня?
Ну, вы поймите, там же зарплата вообще начинается от 7-8 тысяч рублей, там 10, 15, 20 тысяч рублей. То есть это те зарплаты, которые крайне низкие.
Это реально 7 тысяч рублей может быть зарплата человека, который работает в системе исполнения наказаний?
Не может быть, а у них есть такие ставки, да, там, если аттестованных сотрудников, ну, будет у них там зарплата где-то 15 тысяч, где-то 20 тысяч, где-то 25, может быть, у кого-то 30. Но еще раз подчеркиваю, то есть обыкновенный чоповец, который стоит на посту где-нибудь на вахте, он получает либо столько же, либо больше, ничего не делает, понимаете?
И изменить эту зарплату нельзя, не поднимая резко средства, которые тратятся и так немаленькие на службу исполнения наказаний.
Не, ну как, у нас за последние годы еще же произошло резкое сокращение. Соответственно, нагрузка на людей выросла, понимаете? Вот, это первое. И второе, еще раз обращаю внимание, мы видим с вами это на полиции, да? Вот когда была реформа полиции, резко подняли заработную плату полиции, где-то помните, да? То есть там процентов на 50, на 70, когда да. Вот еще только начиналась эта реформа, да? Но не создали соответствующие условия, чтобы человеку было выгодно, добропорядочно доработать до конца службы. То есть когда он имеет, еще раз подчеркиваю, неформальные какие-то небольшие, относительно небольшие социальные условия, а достойные его жесткой, напряженной, опасной службы. И в итоге, ну и что, вот эти деньги в полиции съела инфляция, резкого улучшения качества сотрудников мы с вами не получили, вот и все.
Ну и последний вопрос, а на пенсию люди из ФСИН во сколько выходят?
Но у них есть определенные льготы, если не ошибаюсь, там через 20 лет если не служба.
Понятно.
Они раньше выходят на пенсию.
Это понятно.
Как сотрудник полиции.
20 лет надо отработать, и тогда можно. Спасибо, Антон Цветков, член общественного совета ФСИН России. ФСИН обещает создать в колониях неотключаемую систему видеоконтроля. Таким образом, хотят бороться с сообщениями, к примеру, о той видеозаписи, где сотрудники заключенного пытают. И это не единственное сообщение. Сам Максименко, напомню, он давал интервью агентству ТАСС, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, сказал, что только за последние две недели в следственные органы по подобным же случаям передано еще 42 материала. 7373948, телефон прямого эфира. Василий пишет, и все-таки непонятно, а чего, собственно, не хватает для того, чтобы что-то поменять в этой системе. Ну, мне кажется, довольно четко понятно, что не хватает денег. Если у человека зарплата 7 тысяч рублей, то хорошего сотрудника на эту зарплату довольно сложно найти. Скорее всего, туда будет, наоборот, много желающих, но качество желающих будет недостаточно высоким. Ну, так кажется. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, поднимаются зарплаты, взятки вырастают, пишет Антон 764-й. И потому он идет заниматься избиением, как бы задается вопросом Василий, все тот же Василий, 61-й, 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны сотрудники, ну, лучше всего, чтобы это были сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Это реальные зарплаты, 7 тысяч рублей? Ну вот, это правда так? Если так, то, в общем, а как вообще можно решить эту проблему? А сколько нужно платить человеку, который не будет пытать заключенных? А если человеку платить 7 тысяч рублей, но при этом неотключаемо видеоконтролировать, это что-то изменит? 7373948, телефон прямого эфира. Тут уже несколько человек пишут, что поднятие жалования ведет только к повышению взяток. С этим надо разобраться. Пока у нас не очень понятно, что происходит с телефоном. Мы сейчас попробуем телефонную систему перегрузить для того, чтобы понять, действительно, почему у нас не проходят звонки. 7373948, телефон прямого эфира. ФСИН говорит, что они создадут неотключаемую систему видеоконтроля, признавая, что при ее отсутствии и прочих условиях, на которых существует Федеральная служба исполнения наказаний, мы получаем то, что получаем. Получаем мы за последние две недели 42 материала по избиениям. 7373948. Получается, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да,
Владимир меня зовут. Ну, честно говоря, я думаю, проблема совершенно не в этом, в деньгах, потому что маленькие зарплаты у нас получают многие люди. Но они же не избивают своих начальников.
Ну, потому что... Нет, секундочку. Во-первых, эти люди не избивают своих начальников. А если мы говорим о том, что они так или иначе избивают, в кавычках, людей, которые от них зависят по работе, то, может быть, почему нет?
Не, ну, поймите, мне кажется, это, вот честно, это, мне кажется, проблема вот этой структуры. Они не могут научить, наверное, или инструкции как-то правильно указать, что это уголовно наказуемое вообще действие. Как это, пришел ты на работу, сбиваешь заключенных? Я понимаю, там...
Извините, а никто, да, не узнает, я вам объясню, а никто не узнает.
Ну, а как вы думаете, хорошо, мы положим 30 тысяч, да он еще с большим удовольствием, с хорошей зарплатой, с большим удовольствием будет...
Нет, просто за 30 тысяч можно будет нанять другого.
А вы считаете, что человек, который получает 30 тысяч, он не может будет избивать?
Да это не факт. Может, да нет, никто не сказал, что это, никто не сказал, что это стопроцентная гарантия.
Спасет только контроль.
Понятно. Значит, но я напомню, я говорил о том, что 7 тысяч жесткий контроль? Как вообще люди идут заработать за 7 тысяч, не может понять 877-й, и у Виталия в голове не укладывается, как жить можно на 7 тысяч рублей. Но Великий Немой пытается объяснить, пишет, это тарифная ставка, расслабьтесь. Дальше идут надбавки. 7373948, было бы неплохо, если бы сейчас кто-то из Федеральной службы исполнения наказаний подтвердил или опроверг эти сообщения. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Руслан. Вы знаете, вот предыдущий оратор, вот только что, который, да, парень молодой, он абсолютно прав. Это, и вы, кстати, тоже правы. Это чувство бесконтроля. Ну, зарплаты там действительно маленькие, хотя в основном в самой колонии там трудятся офицеры. Ну, даже если прапорщики.
К примеру... Нет, ну вот смотрите, ладно, и чего делать-то?
Как что делать? Абсолютно менять, кардинально менять, во-первых, систему охраны заключенных полностью. Это, ну, подход к охране заключенных.
Нет, ну, слушайте, ну, когда вы так говорите, это означает, надо, чтобы прилетели инопланетяне,
нет,
эти ангелы.
Нет, абсолютно нет.
А как?
Абсолютно. А сейчас я объясню, ну, попытаюсь объяснить.
Прошу.
Вот смотрите, часто, очень часто, в данном регионе просто нету альтернативы другой работы, нету альтернативы в подборе кадров к этому. То есть вот некоторые моменты в подборе кадров, их надо очень сильно изменить, когда ты, может быть, гласно, негласно, как-то полунамеками ты будущему сотруднику говоришь, что в принципе все возможно здесь. Можно где-нибудь там открыть свое предприятие, там, ну, в любой колонии практически можно открыть свое предприятие, никто об этом не узнает. Автосервис пристроить там, ну, не знаю, металлообработку, ну, все что угодно. Младшие сотрудники, младший персонал это видят, где-то они что-то как-то тоже хотят, извиняюсь за выражение, подхалявить. Поэтому младший персонал практически всегда будет выполнять то...
Я все равно, извините, но я понимаю, о чем вы говорите, но я не понимаю, как это можно изменить.
Это можно изменить только поменяв, сломав ту существующую систему надзора и охраны осужденных и просто кадровой реформы. Абсолютно точно, потому что...
Но, вот нет, еще скажу... раз, кадровая реформа, откуда придут другие люди, вот эти прекрасные, чудесные, классные парни?
Ну, можно пойти по пути, скажем, сейчас непопулярное слово скажу, по пути европейских государств. Например, не то чтобы прямо это ФСИН был, федеральная там какая-нибудь служба, а скажем, ну пусть это будут те же полицейские, но только с особыми
Смотрите,
условиями службы.
Я понял, но просто 137-й тут же вам пишет, в Штатах хорошая зарплата, а все равно избивают. С другой стороны, Денис пишет, если бьют насильников или педофилов, то я не против. Это тоже подход, и с этим, это в голове.
Сейчас я скажу одну вещь, которую, наверное, и вы даже тоже подозреваете и догадываетесь. Слушайте, смотрите, есть службы оперативные в колониях. И на каждом этапе этой службы всем сотрудникам этой службы оперативной, им выгодно, чтобы была та система, которая сейчас действует не только даже с охранниками, с контролерами.
Понимаете, так как вы это говорите, мы опять возвращаемся к инопланетянам. Потому что, в принципе, нам всем выгодно тогда.
Ну, подождите, но почему-то взять, к примеру, Грузию, что там за очень короткий промежуток времени подход полиции на дороге очень сильно изменился.
Я понял, спасибо. Было бы желание, идут работать за... Это вот к вопросу о желании. Исанчиксон пишет, идут работать за 7 тысяч, чтобы пораньше на пенсию выйти. Что, в общем, логично. Можно зарабатывать где-то еще, а здесь зарабатывать право на выход на раннюю пенсию. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимузин. Вы знаете, мне видится ситуация таким образом. Много раз мы слышали о том, что сотрудника полиции за какие-то там даже серьезные правонарушения или даже преступления просто уволили. Что значит просто уволили?
Но мы тоже часто слышим о том, как не просто уволили, а посадили и надолго.
Ну, вы знаете, я подозреваю, что посадили надолго намного меньше, чем просто по-тихому задним числом уволили.
Еще раз, я вам напомню, мы только что обсуждали, что зарплата невысокая, проблемы большие, и вы хотите еще, чтобы усиленная ответственность. Ну, никто не придет вам даже на 7 тысяч.
Ну, а что делать тогда?
А, ну тогда, я понял.
Предлагаете?
Я ничего не предлагаю, я спросил.
Бороться, понимаете, в чем дело? Если человек, занимая государственную...
Нет, еще раз, тогда вам только что объяснили, у вас и так проблемы с кадрами. Об этом еще Антон Цветков говорит.
Я вам тоже объясняю, что применять вот такие методы воздействия на заключенного нельзя.
Да кто ж спорит-то? Понятно. Как бы то ни было, ФСИН России создаст в колониях, ну, для того, чтобы хоть как-то бороться с тем, что там происходит, неотключаемую систему видеоконтроля.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Санчиксон пишет, но будут избивать там, где нет этих неотключаемых камер. Ну, нельзя же в каждый уголок поставить камеру. Потом дальше Виталий говорит, ну, понятно, надо звать чистых и честных, добрых инопланетян ждать, которые в тюрьмах будут работать, по сути, за солнечные лучи. Ну вот примерно так это и получается. Ладно, следующая тема. На дорогах России планируют установить меняющий скоростной режим знаки. Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики в Высшей школе экономики. Михаил Ильич, здравствуйте.
Добрый день, здрасте.
Но это ведь неожиданная такая вещь. Это очень сложно, как кажется, во всяком случае, довольно сложно на каждый знак-то смотреть. Ну, у любого человека внимание не до такой степени. Или это нормально?
Ну, вот знаки с переменной информацией, они вообще были одной строчкой упомянуты в Женевской конвенции 68-го года. Это небольшая новость. Ну, совсем небольшая новость. Другое дело, что знаки с переменной информацией в те старинные времена, это были такой хай-тек, очень сложно, да? А с помимо распространения вот этих гаджетов, которые лежат в кармане теперь у каждого школьника, так? Это стало очень простой задачей. А задача сама по себе очень полезная, потому что вот когда у меня знак совершенно не соответствует условиям движения, вот едете вы по третьему кольцу, а там у вас написано не более 100, там не более 90, а едете у вас со скоростью 25. Это, по-моему, вызывает и вас...
Алло? Это был Михаил Блинкин, он какую-то странную историю рассказывал нам про третье кольцо. Это где это на третьем кольце можно ехать со скоростью 100 или 90? Причем еще и все остальные бы ехали со скоростью 25. А тут, возвращаясь к гаджетам, ведь следующий вопрос возникает. В гаджетах тебе как бы дублируют эти знаки. Но представить себе синхронизацию гаджетов и замены вот такого знака, который меняет скоростной режим, довольно сложно. И это лишний как раз повод для того, чтобы говорить о том, что ситуация, ну, как кажется, 68-го года, она сейчас, наверное, не очень правильная. Как потом доказать, что знак был 100, а не 40? И это тоже вопрос, который поднимает в рамках нашего разговора Максим из Куркина. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. А мы вас не слышим почему-то. Это будет суперкормушка. Проехали на 100, а выехали на 40. И ГАИ тут как тут. И штраф, и лишение прав. Брэнгвин. Брэнгвин оживился даже. Насколько важная новость. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Мы ездим все время в Бронице. Там по дороге, федеральной трассе, на каждые 200-300 метров знак 90. Разрешается ездить по трассе федерального значения 110 километров. Московское правительство или Московская область правительства?
Нет. Это не так. Не по трассе федерального значения разрешается 110, а по автомагистрали разрешается 110. А вот для того, чтобы какая-то трасса, в том числе и федерального значения, стала автомагистралей, необходимо особенное решение. Знаков ставили больше, изменяли их размер. Теперь будут знаки за сколько ставить? Напомните, изменишь знак, а человек изменится. А если водитель пропустит знак? Не очень понятно. В 5-10 раз дороже обычных будут такие динамические знаки стоить. И, может быть, это в некотором смысле секрет их появления. Но они говорят, судя по тому, что пишут «Известия», позволят повысить уровень безопасности на дорогах. У нас был в Домодедово, пишет Михаил Бондарев, случай, когда знак «Главная дорога» без предупреждения поменяли на «Уступи дорогу». Может быть, это на кольце? Тогда, я помню, много шума было. Михаил чуть не подрался. Слушайте, а вот чуть не подрался, пишет, с мужиком. Слушайте, мужики, а вы на знаки не посмотрели? Ну, прежде чем начать драться. 7373948. С одной стороны, но с другой стороны, если мы вдруг начинаем говорить, что нам не нравятся динамические знаки, слушайте, а водитель для чего? Он вообще-то едет, и каждый знак для него... Вот это говорить, а вчера же тут было! Ну, это нелогично. А глаза у тебя где? Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, алло, такая история произошла. Я часто езжу в командировке Москва-Дон, и перед самой Москвой есть пост ГАИ, где трасса 130, а перед постом резко 50. Где-то примерно, ну, наверное, метров 200-300, я, честно говоря, не могу сказать точно, но точно знаю, что когда ты едешь по федеральной трассе с таким скоростным режимом, ну вот затормозить, ну, нереально. Соответственно, это вот для чего сделано?
Для того, чтобы затормозили. Для того, чтобы затормозили. 7373948. Я не думаю, что там 3 метра. Может быть, там 100 метров. Ну, вообще-то можно. Ну, хотя на самом деле выглядит это действительно нелогичным, со 130 до 50 на коротком расстоянии. Большие информационные табло на трешке, на МКАДе. Одно дело большие информационные табло с, еще раз, информационные. Другое дело, это знаки, которые устанавливают скоростной режим, не рекомендованный, а установленный скоростной режим. В Финляндии, пишет Алекс 240-й, уже лет 15 динамические знаки ограничения скорости, и это очень удобно. Ну, потому что, действительно, меняется погода, мы же, каждый из нас очень умный и классный водитель, но ведь вокруг-то нас все же ужасные. И вот эти вот безумные, мы-то понятно, что едем в соответствии с погодой с вами. А вот эти вот, которые вокруг, эти безумцы, они же... И тут будут динамические знаки, которые резко осадят этих людей. Зачем вы сломали телефон? Все, мы уже починили телефон, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я так удачно включил радио. Это Мирон, Москва. Я вот недели две назад просто чудом получилось на пешеходном переходе не сбил мальчишку с велосипедом. Потому что не рассчитано...
10 секунд у вас осталось. Очень коротко, если можно.
Не рассчитано путь тормоза до красного света, нагруженный с грузовых автомобилей.
Ну, это другая история. Действительно, наверное, надо считать, когда меняется скорость или вдруг возникает пешеходный переход, надо предупреждать. Но как бы то ни было, мы говорили о другом. О том, что будут закупать и массово ставить новые электронные знаки, которые будут менять скоростной режим в зависимости от дня, а может быть даже от времени суток. Далее новости.